Михаил Юрьевич Лермонтов.
Княжна Мэри.
Одиннадцатое мая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Вид с трех сторон чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Поднимаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют. Однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом, играют и жалуются на скуку. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли. Бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность.
Печорин! Давно ли здесь?
Грушницкий! Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он – существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что сам почти в этом уверился. Я его понял, и он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях.
Мы ведем жизнь довольно прозаическую. Пьющие утром воду вялые, как все больные. А пьющие вино по вечеру несносные, как все здоровые. Женское общество есть. Только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Леговская с дочерью. Я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает тяжело, как милостыня.
В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел. Но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй, молоденькой, было закрытое платье серо-жемчужного цвета. Легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.
Вот княгиня Леговская и с ней дочерью Мэри, как она ее называет на английский манер. Они здесь только 3 дня.
Однако ты уже знаешь ее имя.
Да, я случайно слышал. Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой или сердце под толстой шинелью?
Бедная шинель. А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?
О, это московский франт Раевич. Он игрок. Это видно тот час по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у Робинзона Круза. Да и борода, кстати, и прическа а-ля мюзик.
Ты озлоблен против всего рода человеческого.
И есть за что.
Право. В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне.
Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.
Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил. Эта княжна Мэри прихорошенькая. У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что, у нее зубы белы? Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.
Ты говоришь о хорошенькой женщине, как о английской лошади.
Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их. Потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой. Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извещатым скалам и висящим между ними кустарниками. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты серьезным разговором. Княжна прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка! Как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко.
Печорин, ты видел? Это просто ангел.
Отчего?
Разве ты не видал?
Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если бы тут был сторож, то он бы сделал то же самое. И еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу.
И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?
Нет. Я лгал, но мне хотелось его побесить. Меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь, еще чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство была зависть. Вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, который не был бы этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрывалась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну? Тринадцатое мая. Нынче утром зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Вернер – скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт. И не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизни свою не написал двух стихов. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными. Но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. У него был злой язык. Под вывеской его эпиграммы ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упавший кредит. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердился за это прозвание, но на самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да притом у меня есть лакеи, деньги. Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер зашел в мою комнату. Он сел в кресло, поставил трость в угол.
На дворе становится жарко.
Я отвечал, что меня беспокоят мухи, и мы оба замолчали. Заметьте, любезный доктор, что без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас, двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим. Печальное нам смешно, смешное грустно. А вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство – рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
В вашей галиматье, однако же, есть идея. Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды. И я уже догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.
О, доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг друга. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне?
Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?
Совершенно убежден.
Почему?
Потому что княжна спрашивала о Грушницком.
У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль.
Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении.
Разумеется.
Завязка есть. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно.
Я предчувствую, что бедный Грушницкий будет вашей жертвой.
Дальше, доктор.
Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я и заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума. Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит бздор.
Достойный друг.
Если хотите, я вас представлю.
Помилуйте. Разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную.
И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?
Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете. Это меня, впрочем, огорчает, доктор. Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали. Потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?
Ну, во-первых, княгиня женщина 45 лет, у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена. На щеках красные пятна, последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна, как голубь. Ну, какое мне дело? Я хотел ей отвечать, чтобы она была спокойна, потому что я этого никому не скажу. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Я велел обеим пить по 2 стакана в день кислосерной воды и купаться 2 раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать. Она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в учености. Хорошо делает, право. Наши мужчины не так любезны вообще, а с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением, московская привычка. Они в Москве только и питаются, что 40-летними остряками.
Вы были в Москве, доктор?
Да, я имел там некоторую практику.
Ну-ну, продолжайте.
Да, я, кажется, все сказал. Да, вот. Вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее. Она была одну зиму в Петербурге, он ей не понравился, особенно обществу. Ее, верно, холодно приняли.
Вы никого у них не видели сегодня?
Напротив, был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу. Очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный. А на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью.
Родинка? Неужели?
Она вам знакома.
Теперь ваша очередь торжествовать. Только я на вас надеюсь. Вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен. Узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.
Пожалуй.
Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся? И потом, она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости – болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю. Ничего. После обеда 6 часов я пошел на бульвар. Там была толпа. Княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил 2 знакомых офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно было, Смешно, потому что они начали хохотать, как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну. Мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал. Мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства. Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком. Несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие.
«Что он вам рассказывал?»
– спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости.
«Верно, очень занимательную историю. Свои подвиги в сражениях?»
«Ага. Вы не на шутку сердитесь, милая княжна. Погодите, то ли еще будет». Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз. Бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно. 16 мая. В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказали 2-3 эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют, и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок. Вчера я встретил ее в магазине Челахова. Она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться. Этот ковер так украсил бы ее кабинет. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его. За это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Грушницкий принял таинственный вид. Ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает. Нога его вдруг выздоровела, он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне. Она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой.
«Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими?»
«Решительно».
«Помилуй, самый приятный дом на водах, все здешние лучшее общество».
«Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело».
Угу.
«А ты у них бываешь?»
«Нет еще. Я говорил раза два с княжной и более. Но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и вводится. Другое дело, если б я носил эполеты».
«Помилуй. Да эдак ты гораздо интересней.
Угу.
Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением». «Да, солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем».
«Какой вздор!»
«Я уверен, княжна в тебя уже влюблена».
«У тебя все шутки. Во-первых, она меня еще так мало знает».
«Женщины любят только тех, которых не знают».
«Да я вовсе не имею претензий, ей нравится. Я просто хочу познакомиться с приятным домом. Было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды. Вот вы, например, другое дело. Вы победители петербургские. Только посмотрите, так женщины тают. А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?»
«Как? Она тебе уже говорила обо мне?»
«Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца. Случайно. Третье слово ее было: кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? Он был с вами тогда». Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня», — отвечала я ей. «Он вечно будет мне памятен». «Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю. Ты у нее на дурном замечании. А право жаль, потому что Мэри очень мила».
Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее «моя Мэри», «моя Софи», если она имела счастье им понравиться. Да, она не дурна. Только берегись, Грушницкий. Русские барышни, большей частью, питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь – самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если 2 минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно. Твое молчание должно возбуждать ее любопытство. Твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне. Ты должен ее тревожить ежеминутно. Она 10 раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и чтобы вознаградить себя за это, станет тебя мучить. А потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй. Она с тобой накокетничается вдоволь, а 2 года выйдет замуж за урода из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное. Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. Я внутренне хохотал и даже 2 раза улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Сегодня я встал поздно. Прихожу к колодцу, никого уже нет. Становилось жарко. Белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом него велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? Почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула. «Вера,
я знала, что вы здесь».
Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались».
«Давно. И переменились оба во многом».
«Стало быть, уж ты меня не любишь?»
«Я замужем».
«Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем, может быть, ты любишь своего второго мужа? А, он очень ревнив. Что ж, он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься». Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.
«Скажи мне, тебе очень весело меня мучить. Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий».
«Может быть, ты от того-то именно меня и любила? Радости забываются, а печали никогда». Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий и упоительный поцелуй. Ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Она решительно не хочет, чтобы я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат, страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ними ни одной насмешки. Она его уважает как отца и будет обманывать как мужа. Странная вещь, сердце человеческое вообще и женское в особенности. Муж Веры – дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом. Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра. С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль. Стараюсь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Я думаю, казаки, зевающие на своих вышках, видя меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились этой загадкой, ибо верно по одежде приняли меня за черкеса. Было уже 6 часов пополудни, когда я остановился, чтобы напоить лошадь. В это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада. Дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь черкесского с нижегородским. Впереди ехал Грушницкий с княжной Мэри. Дамы на водах еще верят нападениям черкесов средь бела дня. Вероятно, поэтому Грушницкий в сверхсолдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов. Он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный.
И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе?
Что для меня Россия? Страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда, когда здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами.
Напротив.
Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей. Если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому...
Боже мой, черкес!
Не бойтесь, сударыня. Я не более опасен, чем ваш кавалер. Поздно вечером я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц подымался на востоке. Вдали, серебряной бахромой, сверкали снеговые горы. Грушницкий, откуда?
От княгини Лиговской. Как Мэри поет.
Знаешь ли что? Я пари держу, что она не знает, что ты юнкер. Она думает, что ты разжалованный.
Может быть, какое мне дело?
Не, я только так это говорю.
А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость. И я на силу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан, так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерения ее оскорбить. Она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения.
Ты знаешь, она не ошибается. А ты не хочешь ли за нее вступиться?
Мне жаль, что не имею еще этого права.
У него, видно, уже есть надежды.
Впрочем, для тебя же хуже. Теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль. Это один из самых приятных домов, какие я только знаю.
Самый приятный дом для меня теперь мой.
Однако, признайся, ты раскаиваешься.
Какой вздор. Если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини.
Посмотрим.
Даже, чтобы тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной.
Да, если она захочет говорить с тобой.
Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай.
А я пойду шататься и ни за что теперь не засну. Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра. Мне нужны нынче сильные ощущения.
Желаю тебе проиграться. Двадцать 1 мая. Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Леговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде. Их разговоры бесконечны. Когда же он ей наскучит? Мать не обращает на это внимания, потому что он не жених. Вот логика матерей. Я подметил 2-3 нежных взгляда. Надо этому положить конец. Вчера у колодца в первый раз явилась Вера. Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы.
Ты не хочешь познакомиться с Леговскими? Мы только там можем видеться.
Двадцать 2 мая. Зал ресторации превратилась в залу благородного собрания. Княгиня с дочерью явилась из последних. Многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мэри одевается со вкусом. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз со своей богини. Она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи – счастливую эпоху мушек из черной тафты. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану.
«Это княжна Леговская? Перенесносная девчонка. Вообразить, столкнула меня и не извинилась». Да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. Это призабавно. И чем она гордится, уж ее надо бы проучить.
За этим дело не станет.
Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать. Пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами. Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество. Ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал 3 тура. Она запыхалась, глаза ее помутились.
Мерси.
Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я уже имел несчастье заслужить вашу немилость, что вы меня нашли дерзким. Неужели это правда?
И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении?
Если я имел дерзость вас чем-то оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались.
Вам это будет довольно трудно.
Отчего же?
От того, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.
Это значит, что их двери для меня навеки закрыты. Знаете, княжна, никогда не должно отвергать кающегося преступника. С отчаянием он может сделаться еще вдвое преступнее. И тогда... В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин. И в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны. Он особенно был чем-то доволен, потирал руки и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне. Он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза.
Ну, да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку.
Что вам угодно?
Увы, ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было. Один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтобы не быть замешанным в историю.
Что же, разве вам не угодно? Я таки опять имею честь вас ангажировать в промазу. Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего. Гораздо свободнее, могу вас уверить.
Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования. Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и посмотрел ему пристально в глаза. «Прошу вас удалиться. Княжна давно уже обещала станцевать мазурку со мной».
Нечего делать. В другой раз.
Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та отыскала меня в толпе и благодарила.
Я знала вашу мать и была дружна с полдюжиной ваших тетушек. Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы. Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин, не правда ли?
Наконец хор загремела мазурка. Мы с княжной уселись. Впечатление, произведенное на нее неприятной сценою, мало-помалу рассеялось. Личико ее расцвело. Она шутила очень мило. Ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен. Ее замечания иногда глубокие. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится.
Вы странный человек.
Я не хотел с вами знакомиться, потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников. И я боялся в ней исчезнуть совершенно.
Вы напрасно боялись. Они все прискучные.
Все? Неужели все? Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то. Потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно.
Все.
Даже мой друг Грушницкий?
А он ваш друг?
Да.
Он, конечно, не входит в разряд скучных.
Но в разряд несчастных.
Конечно. А вам смешно. Я бы желала, чтобы вы были на его месте.
Что ж, я был сам некогда юнкером. И право, это самое лучшее время в моей жизни.
А разве он юнкер? А я думала...
Что? Что вы думали?
Ничего. Кто эта дама?
Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Мазурка кончилась, и мы распростились. До свидания.